Фа диез. Музыкальные рифы и мифы.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это передача «Фа диез», которую сегодня веду я, Сергей Цуркану, и мой коллега Николай Кострыкин. Коля, здравствуй еще раз.
Добрый день.
И мы сегодня вспоминаем Майка Науменко, знаменитого, наверное, советского музыканта, наверное, на котором, который очень сильно повлиял, мне кажется, на молодежь того времени, не только молодежь. Я просто приведу короткую биографическую справку, что день рождения Майка 18 апреля 1955 года. Родился он в Ленинграде, тогда еще в Советском Союзе. И умер он 27 августа 91 года, то есть ему было 36 лет. И умер он там же, где и родился, в городе Ленинграде. Скажи, Коля, для тебя вообще Науменко, как ты с ним познакомился, вообще с его творчеством?
Ну, давно дело было. В детстве, в отрочестве, если так можно выразиться, опять же, как многие-многие, не формалил. И услышал Майка. Для меня Майк вообще это один вот из трех столпов питерского рока, которые, скажем так, для меня где-то равноценны. Это один столб — это «Аквариум», второй — это «Кино», и третий — это «Науменко» и группа «Зоопарк». Хотя не могу сказать, что являюсь, скажем так, таким, как говорится, тщательным поклонником творчества «Науменко» и «Зоопарка», но... Вот хорошо Шевчук выразился когда-то: светлая грусть. Вот эта вот светлая грусть, она присуща Майку, она присуща ему, его творчеству. И именно этот момент, ну, по крайней мере, я это так вижу, этот момент меня привлек в том, что он делал. Конечно же, очень жаль, что человек ушел так рано. Он бы творил и творил, хотя в данном случае встает вопрос, как бы он творил, в каком направлении. Мы видели и продолжаем видеть эти метаморфозы, которые происходили.
Да, весьма печально, да, порой, мне кажется.
Ну, для кого печально, для кого не очень. То есть для кого-то, кому-то улыбается то, что Константин Кинчев перекрасился в религиозность, в православие. Кому-то это не нравится. То есть я говорю о тех метаморфозах, которые произошли с ним в 90-е годы. Кому-то нравится, что Шевчук продолжает настаивать, в кавычках, на своей линии социальной протеста. Кому-то нравится, что Гребенщиков почти что полностью растворился в нирване и так далее. Кому-то это не очень нравится. Здесь встает вопрос, опять же, о чем бы пел тот же самый Майк, тот же самый Башлачев, тот же самый Цой, если бы они жили в наши дни. Я не исключаю, что они все втроем, может быть, кто-то один или двое из них, отошли бы от музыки, от рок-музыки совсем. Может быть, они перешли бы на какой-то более академический пласт, как, например, сделал это в свое время Стас Намин. Мало ли.
Давай мы послушаем сейчас песню группы «Зоопарк», песню Науменко, которая называется «Странные дни». Тут явно чувствуется параллель с группой «Дорс», конечно, то есть «Strange Days». Но и вообще у «Зоопарка» очень много того, что можно называть музыкальным заимствованием, но в данном случае почему-то Майк этого никогда не скрывал, и мне кажется, что это было нормально. То есть он как будто бы просвещал, а не занимался плагиатом. Так что слушаем «Странные дни».
«Странные дни отпускают меня. Кто был прав, кто был виноват, кто забирает, если пустился в ад, кто поставил лентерский мат в эти страны. Странные дни пришли как туман, странные дни подарили мне горькую правду. Кто превратил твою воду в вино? Кто вышел в дверь и вышел в окно? Кто? Не все ли равно? Странные дни. Зачем ты считаешь, кто сколько взял? Кто выиграл, кто все проиграл, кто взял все и ничего не отдал в эти странные дни. чтобы петь. Я прошу жизни, я попался в сеть. И я уже не боюсь умереть в эти странные дни. В эти странные дни. В эти странные, 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 странные.
А вот я хочу сказать, что для меня, как бы, вот если взять тот же конец 80-х, 90-е годы, начало 90-х, то в Кишиневе, в этой неформальной всей тусовке, практически никто не слушал Майка. И, собственно, и Цоя особо до его смерти никто не слушал. То есть, как бы, вся вот эта вот киномания,
уже потом.
Да, киномания конец, началась потом.
Да, в конец 90-х, начало 2000-х очень много ребят слушали Цоя, да, очень много слушали Майка, конечно.
Да, то есть, и так же, какие вот эти все нирванисты, нирванологи появились только после смерти, да, Кобейна, массовое явление такое, такая волна. Ну что ж, давай, может быть, следующую песню сразу заедем.
Давай.
Песня называется «Если ты хочешь».
Нам всем нужен тот, кого бы мы могли любить. И если хочешь, ты можешь полюбить меня. И нам всем бывает нужно кого-то побить, помучить, покалечить или даже убить. И если хочешь, ты можешь погубить меня. И нам всем бывает нужно поплакаться кому-то в жилет. И если хочешь, ты можешь взять жилет у меня. И нам всем бывает нужно быть лучше других, умнее, красивее и сильнее других. И если хочешь, ты можешь быть лучше меня. Но если вдруг мы все станем в чем-то лучше, я дам тебе шанс, и ты сможешь дать мне бой. Я дам тебе место за своей спиной. Думай, 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 что же делать со мной? Думай, 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 своей головой. Мы можем быть с тобой, но мы не будем быть с тобой. Нам всем бывает нужно над кем-то посмеяться. И если хочешь, ты можешь застебать меня. Так наставь мне рога и пиши мне хвост. Вперед, детка, не взорви мой мост. Но если хочешь, ты можешь взорвать меня. И чтобы жить, нам нужно жрать, а по ночам нужно крепко спать. И если хочешь, ты можешь спать рядом со мной. И нам всем нужен кто-то, кто бы нас любил. Всем нужен кто-то, кто бы нас любил. И если хочешь, я полюблю тебя. Но если вдруг мы все станем в чем-то лучше, я дам тебе шанс, и ты сможешь дать мне бой. Я дам тебе место за своей спиной. Так думай, 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 что же делать со мной? Думай, 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 своей головой. Мы можем пить с тобой, но мы не будем петь с тобой.
Вообще, Майк, он такой очень романтический персонаж, мне кажется. У него большая часть, наверное, это любовь, любовь и одиночество, и несчастная любовь. И вот у него постоянно вокруг этого все вертится.
Сереж, я хотел бы немножко вернуться к тому моменту, который ты поднял по поводу популяризаторства западной музыки в то время. То есть давай, может, объясним нашим слушателям, тем, кто то время не застал, не совсем знаком с его спецификой, то, что тогда, как известно, интернета не было, записи распространялись практически подпольно.
И по телевизору показывали два канала. У нас да, в Молдове тогда три, но, в принципе, они были примерно одинаковые.
Совершенно по верно. Вот, и западные пластинки считались контрабандой. Альбомы наши рокеры писали в кустарных условиях, как тот же самый Майк. Допустим, они вот с Гребенщиковым записали альбом совместный, буквально вот на улице выставили аппаратуру, чтобы избежать вот этих нюансов звуковых, записывались на улице. То есть тогда каждый, как говорится, выживал как мог, и рок-музыканта была не профессия, и для большинства и не способ заработать, работали все кто где мог, а
Ну, это был образ жизни скорее, наверное.
Я бы сказал, это была дверь в новый образ жизни, тот порог в новый образ жизни, который, к сожалению, обстоятельства многим и многим не дали этот порог переступить. В частности, вот касательно Майка. Если я говорю, если говорить о заимствованиях дефис популяризаторстве, то, что, как ты сказал, Майк этого никогда не скрывал, да, действительно, и не только он этим, в кавычках, грешил, это этим занимается многие.
Ну, тот же Гребенщиков. Но Гребенщиков, кстати, всегда помалкивал как-то по этому поводу в свое время. А вот Майк никогда
Гребенщиков надеялся, что аудитория не слышала оригинал.
Да, что он очень редкие вещи.
Да. Майк, судя по всему, уже понял, что оригинал аудитория слышала. Он говорил об этом открыто. Наверное, ему просто было интересно поэкспериментировать с теми песнями, которые ему нравились. Говорили, говорят, и те, кто, скажем так, знает материал, утверждают это, что Майк многое взял и от кое-что от Дэвида Боуи, кое-что T-Rex. От Боба Дилана, от T-Rex, да. В принципе, если говорить о том, какую музыку играл Майк, Майк играл ту музыку, в которую можно было с головой погрузиться, желая просто отойти от, одновременно и отойти от тех реалий жизненных, которые вот окружают человека, но и в то же самое время от них не отходить, как бы по принципу того, что да, да, может быть вокруг плохо, да, может быть и внутри плохо, может быть... Есть то, что мешает твою жизнь улучшить, но, парень, ты можешь принять эту реальность, ты можешь от этой реальности отойти, на самом деле ничего не изменится. Вот я так воспринимаю то, что делал Майк.
Давай мы послушаем сейчас такую замечательную песню, которая мне очень нравится. Песня всем известна, ну, по крайней мере, тем, кто хоть немного знаком, даже не с Майком, а с советским роком, скажем так, русскоязычным. Песня «Ты дрянь».
Я не хочу тебя любить, но не могу, не могу. Ведь ты не тот человек, с которым я способен жить. Когда ты жжешь мне в лицо, я готов тебя убить. Ты строишь всем глазки у меня за спиной. Ты бьешь мои тарелки одну за другой. Ты дрянь. Ты спишь с моим басистом и играешь в бридж с моей женой. Я все прошу ему, но скажу, что мне делать с тобой. Все подряд, и тебе это лестно, но скоро другая займет твое место. Ты дрянь. Ты продала мою гитару и купила себе пальто. Тебе опять звонят везде. Но я не знаю, кто. Но мне до этого давно нет дела. Вперед, детка, бодро и смело. Ты дрянь. Ты клянчишь деньги на булавки, ты их тратишь на своих друзей. Слава Богу, у таких, как ты, не бывает детей. Ты хочешь, чтоб все было по первому сорту. Прости, дорогая, но ты бьешь все рекорды, ты дрянь. Рыгаешь у меня на плече, но я не верю слезам. Твое
бы ко всем чертям. И скоро, очень скоро, ты постареешь, торопись, и тогда, может быть, ты успеешь, ты дрянь. Нет, ты не тот человек, с которым я способен жить. Когда ты лжешь мне в лицо, я готов тебя убить. Наверное, мы слеплены из разного теста, и скоро другая дрянь займет твое место. Дрянь. Ты дрянь.
Вот такая вот грустная история. У него как-то все эти песни, даже вот такие печальные о любви, о таких коварных женщинах, они у него всегда как-то с юмором. То есть они не ввергают в депрессию, а показывают, что жизнь продолжается, что черт с ними, с этими дарениями и так далее. Как бы вот так у него все.
Ну, человек старался так относиться к жизни. У него, кстати, лейтмотивом образ сладкой Н, вот то, что ценители смакуют, да, вот есть у разных артистов своя фишка. Вот у Майка была вот эта фишка сладкая Н, и этот образ литературный, песенный, музыкальный, неважно, он имеет свой прототип даже. То есть это реально существовавший человек, с которого вот Майк списал этот образ, может, не отвечающий как бы стопроцентно этой девушке, женщине, но...
Ну, он и не должен отвечать на 100%.
Совершенно верно, должен... на то...
Он и художник.
Художник и художник, да.
А давай мы сейчас послушаем такую песню, наверное, мне она нравится, ну, скажем так, больше всего, потому что это, ну, практически панк-рок, это песня «Пригородный блюз».
И считаю Rolling Stone. Денежка на кухню разливает сумадон. Вера спит на чердаке, хотя орёт магнитофон. Её давно пора будить, но это будет новый тон. Должен быть порой день, нужно спать, но спать лень. Хочется курить, но не осталось папирос. Я боюсь спать, наверное, я трус. Денег нет, зато есть пригородный блюз. Какая-то матам звонит на третий раз. От нее меня дошли, дошли уже не первый час. Я говорю, ненавижу, не люблю, не хочу. Я говорю, меня здесь нет, я давно ушел к врачу. Разбиваю телефон, иду пить самогон. Хочется курить, но не осталось папирос. Я боюсь спить, наверное, я трус. Денег мне зато есть пригородный блюз. Yeah.
мне удивительно вообще, что это, в принципе, это 83-84 год, что люди тогда уже так играли, причем в Советском Союзе, причем в Ленинграде. Удивительно, на самом деле. То есть до всего, до сибирского панка, до всех этих дел, то есть Майк пел вот такие веселые, задорные рок-н-роллы, которые абсолютно в данном случае звучит в большей степени как развлекательная музыка в нормальном смысле этого слова. Вот, вот что меня удивляет в нем. Вот это исключительно. То есть вот это вот разделение на рок, то, что русский рокер, советский рокер, он должен быть такой мрачный, постоянно депрессивный, о глобальном о чем-то петь, на самом деле это как бы не более чем штамп. То есть вполне можно петь простые песни о простых веселых событиях, и от этого они не становятся менее наполненными смыслом, мне кажется, и не делаются хуже.
Знаешь, в плане дифференциации, я всегда, музыкальной дифференциации в рамках рок-музыки, метал-музыки, я всегда люблю приводить один случай из биографии вокалиста Iron Maiden Брюса Диккенсона. Когда его спросили, я не помню, как бы, какой вопрос ему задали, но речь шла о металле, о специфике металла. Да, было какое-то специализированное издание, вот корреспондент пришел к Диккенсону и попытался с ним поговорить о вот такой вот специфике. И на что Диккенсон, к удивлению его собеседника-журналиста, ответил, причем с неподдельным недоумеванием, говорит, какой металл? Да нет никакого металла, есть только блюз.
Ну, в принципе, он абсолютно прав. Да. То есть он этот шелуху это все убрал, получается, конечно, словесную. То есть неважно, какая там примочка, сколько этих примочек, как это все звучит. Главное, что остается основа.
Ну вот так же и для Майка, на мой взгляд, не было шелухи в этом плане. Он играл ту музыку, которая ему нравилась, для него те исполнители, на творчестве которых он базировался, творчество которых его вдохновляло, для него они, на мой взгляд, были гранями одного единого целого. Вот, и он как бы это целое и пытался, скажем так, он пытался, может быть, сам стать гранью этого целого.
Давай мы послушаем песню «Мажорный рок-н-ролл», тоже замечательная заводная печь.
Давай.
Я посмотрел на часы, было 8:02, мы танцевали вместе с нами, танцевали на рок-н-ролл. Мы прыгали в день, все кружились так, что пол ходил ходуном. Я посмотрел на часы, было 8:22, у меня начала кружиться голова. Рок-н-ролл, танцуют все кругом. Мы прыгали в день, все кружились так, что пол ходил ходуном. Я посмотрел на часы, было 8:43, твои бусы порвались, скорее забери окно. Танцуют все кругом. Мы прыгали, вертелись и кружились так, что пол ходил ходуном. Я посмотрел на часы, было 9:04, я устал так, будто весь день жал гири. Рок-н-ролл, танцуют все кругом. Мы прыгали, вертелись и кружились так, что пол ходил ходуном. Часы было 9:36, ты сказал, я устал, я хочу присесть. Я сказал, нет, нет, смотри, танцуй все кругом. Мы прыгали, вертелись и кружились так, что пол ходил ходуном. Я посмотрел на часы, было 10:07, тебе уже 18, мне всего 37, рок-н-ролл. Танцуй все кругом. Мы прыгали, вертелись и кружились так, что пол ходил ходуном. Я посмотрел на часы, было 10:48, оркестр устал, но мы снова празднуем рок-н-ролл. Танцуют все кругом. Мы прыгали, вертелись и кружились так, что пол ходил ходуном. Я посмотрел на часы, 11:05, завтра мы будем танцевать опять. Рок-н-ролл, танцуют все кругом. Мы прыгали, вертелись и кружились так, что ходил ходуном.
Самое интересное, что мне кажется, что несмотря на то, что у Майка такой образ ловеласа, который весь погружен во все вот эти любовные постоянные дрязги, расставания, он был достаточно примерным семьянином, как бы, и прожил 10 лет в браке,
да.
Вполне приличный семьянин, то есть как бы тоже нужно разделять артиста от того, как бы, от образа жизни, от того, что он поет. И вместе с тем он стал, насколько я знаю, легенды уже в середине 80-х, то есть это, ну, тот синдром, который бывал у многих, у того же Высоцкого, то есть каждый, кто его встречал, желал с ним выпить, поговорить, и, естественно, это сказывалось и на здоровье, и на всем остальном. То есть это...
Да, это вошло в привычку у него,
разумеется,
насколько
известно. Разумеется, да, насколько это действительно у него стало проблемой. Но человек был сверхпопулярным. Кстати, вот ты был в Питере и в Сайгоне в этом знаменитом?
Нет, не доводилось.
Я вот был в Питере последний раз в 97-м году, и вместо Сайгона уже был магазин, назывался он музыкальный магазин «Три желания». То есть это в том же месте было, я даже не знаю, что сейчас там. Но там, в принципе, были Митьки, Митьки продавали свои работы, там сидел Гребенщиков, продавал свои книжки сам, 97-й год. То есть это тогда, еще, уже тогда это еще было нормальным местом. Сейчас, мне кажется, я думаю, что там уже, наверное, ничего нет такого, такое ощущение. В том же Сайгоне, наверное, уже...
Ну, все меняется. Очень многое из того рок-н-ролльного, что было в Кишиневе, на данный момент не осталось. Но
в Кишиневе
стороны...
это вообще отдельный разговор.
Да, мы не будем сейчас на этом заостряться.
Я напоминаю, что передача «Фадиес», и мы сегодня говорим о Майке Науменко. Итак, вот следующая песня, которая мне безумно, наверное, нравится тоже всем, и не только мне, потому что эту песню исполняло огромное количество исполнителей. То есть это и группы «Секрет», и даже Алиса Кинчев. И Ноль Чистяков ее пел и поет, и сейчас, правда, на мотив «Варшавянки» он поет. Вообще, Чистякова, несмотря на то, что он намного младше Майка, с ним связывала дружба. То есть он его вспоминает и говорит о том, что это был чуть ли не такой гуру на тот момент. Так что давай мы послушаем эту песню замечательную, которая называется «Буги-вуги».
Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать, я надеваю штиблеты и галстук, шнурок, я собираю свою дверь на висящий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра, ведь я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги, я танцую буги-вуги каждый день. Но тут что-то не так, сегодня я одинок. И вот я совершаю телефонный звонок. Я звоню тебе, я говорю тебе: привет, я не видел тебя 40 000 лет. И если ты не знаешь, чем вечером занять, то почему бы нам с тобой не пойти потанцевать? Ты же любишь буги-вуги. Ты любишь буги-вуги. Ты любишь буги-вуги. Ты любишь буги-вуги, ты танцуешь буги-вуги каждый день. В дискотеке темно, мерцают огни, танцуем мы и танцуют они. И если ты устала, то присядь, но ненадолго. В сиденье на скамейке право, нету толка. Новую пластинку стали диск шокей. Я приглашаю тебя потанцевать. Эй, эй, мы любим буги-вуги. Мы любим буги-вуги. Мы любим буги-вуги. Мы любим буги-вуги. Мы любим буги-вуги, мы танцуем буги-вуги каждый день. Буги-вуги, каждый день, а-а-а. Буги-вуги, каждый день, а-а-а. Буги-вуги, каждый день, а-а-а. Буги-вуги, каждый день. Мы любим буги-вуги, мы танцуем буги-вуги каждый день.
Я вспоминаю, что с детства слышал вот такую поговорку еще от родителей даже, от Москвы до Калуги все танцуют буги-буги. То есть оттуда шло, с 60-х годов, видимо, еще. Это, буги-буги сейчас... – это отдельная часть какая-то советских легенд.
Сейчас есть аллюзия на советскую кричалку: «Сегодня ты играешь трэш, а завтра бабу свою съешь».
Это то, что родину продашь.
Да-да-да, сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь.
Вообще, группа, самое интересное, что дружба Майка и Гребенщикова, она была очень такой тесной, и даже тот факт, что у одного группа называется «Аквариум», а у другого «Зоопарк», говорит о многом, потому что как бы две стороны какого-то бытия. Вот там «Аквариум»,
ну, действительно, говорят, а что Майк так стебанул немножко Бориса Борисовича, «Аквариум» же был основан раньше, вот, и назвал свою группу «Зоопарк». Но «Зоопарк» у Майка появился, группа «Зоопарк», не сразу, То есть, вначале он выступал сольно, соло, очень долго, да. А потом уже появилась возможность собрать группу. И группа существовала, в принципе, по-моему, столько же, сколько и брак Майка. 10 лет, вот последние 10 лет его жизни.
То есть, в принципе, он единственный участник, который полностью был в этой группе всегда.
Да, потому что состав менялся.
И, в общем-то, сейчас следующую песню я хотел бы, чтобы мы послушали. Это песня простого человека. И она действительно, на самом деле, мне она кажется страшной, потому что она именно вот об этом быте и об однородности людей, от которой, мне кажется, всегда стоило бежать. Песня простого человека.
Я обычный парень, не лишён простоты. Я такой же, как он, я такой же, как ты. Я не вижу смысла говорить со мной. Это точно то же самое, что говорить с тобой. Я такой, как все. У меня есть жена, и она мила. Она знает все гораздо лучше, чем я. Она прячет деньги в такие места, где я не могу найти их никогда. Она ненавидит моих друзей за то, что они приносят портвейн. Когда я делаю что-то не то, она тотчас надевает пальто и говорит: я еду к маме. У всех у меня есть друг, у него на стене повешен круг, в круге нарисован мой портрет. Мой друг заряжает духовой пистолет, он стреляет в этот круг. Этот круг мишень, он стреляет в него каждый божий день. Я рад удружить ему, у меня миллион друзей. Летом я хожу на стадион, я болею за «Зенит». Чемпион, я сижу на скамейке в ложе Б и играю на большой жестяной трубе. Ну дальше я слышал, что все выйдет не так, и чемпионом станет Спартак. Мне сказали об этом в Москве. По субботам я хожу в рок-клуб. В рок-клубе так много хороших групп. Я гордо вхожу с билетом в руке, а мне поют песни на родном языке. Я люблю аквариум, я люблю зоопарк, я люблю секрет, я люблю странные игры, я люблю кино, я не люблю землян, я люблю только любительские группы. Если вы меня спросите, где здесь мораль, я направлю свой взгляд в туманную даль. Я скажу вам, как мне не жаль, ей-богу, я не знаю, где здесь мораль. Вот так мы жили, так и живем, так и будем жить, пока не умрем. И если мы живем вот так, значит, так надо.
Тебе как, нравится эта песня? Понравилась вообще? Всегда нравилась?
Да.
Я обычный парень, я такой, как и все.
Я скажу одно «да» и комментировать больше не буду свое «да».
Вообще-то интересно, что не только, вот действительно то, что огромное количество различных групп перепевали Майка, тут и группа Чайф выпустили песню «Прощай, детка» в свое время, потом разные люди, а также известная панк-группа «Последние танки в Париже», они записывали песню «Гопники», которую мы послушаем чуть позже. И вот получается, что о Майке не забыли, то есть творчество его живет.
Даже дело не в том, что о нем не забыли, а то, что он по своим вот каким-то музыкальным характеристикам, по своему бэкграунду, он подходит очень многим группам и исполнителям. Вот они как бы видят в нем именно вот эту музыкальную родственность, не только вот преемственность, да, вот то советский русский рок, сейчас вот современный русский рок и так далее, Как бы одни и те же группы из одного в другое органично перетекли, и нельзя как бы разделять в данном случае. Вот, оставим это, скажем так,
нарочито въедливым
музыкальным критиком, да, историком. Майк создал то, что стало основой для творчества многих и многих. Его перепевают как, ну, последователи, да, так и его современники.
Причем в разных стилях абсолютно, самое интересное. Ну, вообще, вот эта вот простая рок-н-ролльная основа, вот этот минимализм музыкальный, мне в нем всегда нравился. То есть, как бы, все очень просто, все сыграно, причем записано, особенно первые альбомы, абсолютно, как ты выразился, где-то на улице, судя по звуку, но вместе с тем они абсолютно живые. То есть, это тот же гранж, опять-таки, наверное, еще ранний какой-то советский гранж отчасти.
По большому счету, всего Майка можно спеть под одну гитару.
По идее, да.
Главное, чтобы было настроение и голос.
Давай послушаем песню «В этот день».
решишь, что жизнь была напрасна. Когда сыпятся краски с картин на твоей стене, когда твои друзья уйдут, чтоб никогда не вернуться, может быть, в этот день ты зайдешь ко мне. Когда твой сын забудет твое имя, когда твой любимый вернется к своей жене, когда тебе захочется плакать, но слез уже не будет, может быть, хотя бы в этот день ты зайдешь ко мне. Когда ты будешь кричать «Караул!», но не придет подмога, может быть, в этот день ты придешь ко мне. Когда твои кредиторы потребуют уплаты долга, когда ты увидишь врага на своем коне, вместо солка, может быть, хотя бы в этот день ты придешь ко мне. Я не судья, со мной не нужно быть милым, мне можно обо всем рассказать, но ты знаешь, как ни странно, я забыл больше, чем ты будешь когда-нибудь знать. Когда в твоей реке обмели пруд, погибнут на чужой войне, когда даже солнце покажется слишком тусклым, может быть, в этот день ты придешь ко мне. В тот день, когда в твоих ушах зазвучат сирены, когда ты тщетно будешь мечтать о тишине, когда тебе будет нужен кто-то, с кем не нужно говорить, может быть, в этот день ты вернешься ко мне.
Ну вот тоже такая, мне кажется, очень душевная, что ли, песня, если можно так сказать, про творчество Майка. Хотя, наверное, у него все песни душевные. Не знаю. А вот песня «Гопники» — это тоже отдельный пласт культуры, потому что строчка «Они мешают мне жить» — это «Гопники». Она вошла вообще в
поэтическое язычество
стала. Я даже, честно говоря, услышал вначале эту фразу, а потом уже узнал, что это песня Майка. То есть, как бы я не знал длительное время. И интересно, может быть, некоторая есть версия о том, что вообще откуда взялось это понятие, этот термин, этимология слова «гопники», о том, что в Ленинграде, в Питере после революции на Лиговке, причем недалеко от того места, где жил Майк, находилось заведение, которое официально, внимание, называлось «Государственное общежитие пролетариата», сокращенно «ГОП». И что якобы там жил такой пролетариат, который постоянно выпивал, цеплялся к прохожим, лез в душу, забирал деньги, позже уже гитары у музыкантов. И якобы отсюда взялось вот это слово «гопник». Соответственно, и ну, «гоп-стоп» тоже, наверное, к этому относится как-то. Сложно
Я
сказать.
Знаю другую версию. «Гоп-стоп» — понятие вот такой блатной фени, зародилось в Одессе и уже после этого перекочевало. Хотя я не знаю, то ли в Одессе, то ли в Ростове. Вот я не помню, что слышал... Разные информацию, варианты. Да, слышал разные версии, и потом уже оно перекочевало и в том числе и в неформальную среду, потому что как бы не могло не перекочевать, потому что столкновения были, и в большом количестве.
Но самое интересное, что и в Кишиневе они были тоже, это очень занятно, что это сейчас вспоминается. Давай послушаем эту песню «Клубники».
Кто это идет, сметая все на своем пути? Кто одет в цветную рубашку и красные носки? У кого на плече висит сумка с надписью AC/DC? У кого на ногах из черной резины грязные сапоги? Это гопники, это гопники, это гопники. Они мешают мне жить. Кто слушает heavy metal, арабесок и атаман? Кто бьет друг другу морду, когда бывает пьян? У кого крутые подруги, за которых не дашь и рубля? Кто не может связать двух слов, не взяв между ними нотуля? Это гопники, это гопники, это гопники. Они мешают мне жить. Кто хлещет в жару бокрейн, кто не греет пиво зимой, кто плюется, как верблюд, кто смеется, как козлодой, кто гадит в наших парадных, кто тошнит в вагонах метро, кто всегда готов подбить нам глаз и всадить вам в бок перо. Это гопники, это гопники, это гопнички. Они мешают мне жить. Их называют гопники, их называют жлобы, их называют урлой, а также лохами, иногда шпаной. Их называют и хамами, но ими им гопнички, ими им легион. Потому что они гопники, они гопники, они гопнички, они мешают нам жить, они мешают нам жить, они мешают нам жить. Они мешают нам, они мешают нам жить.
Конечно, серьезная такая вещь, мне кажется, до сих пор актуальна.
До сих пор дрожь берет.
Да, тем более, как бы сейчас гопники никуда не делись, как бы мне кажется. Просто это как бы все размылось сильнее. Гопники остались.
Видоизменились. видоизменились. Эволюцию никто не отменял.
Потому что я вспоминаю даже ту же старую почту еще в советское время, куда настоятельно не рекомендовали гулять, ходить родители, примерно как в Африку детям. И действительно стоило пройти там по старой почте или по Пушкинской горке. И невозможно было, чтобы не остановили, не попросили денег, что-то еще, не попытались побить, не убежать, не поговорить. То есть это было сложно в Кишиневе существовать, вот именно это перестроечное время.
А в более ранние времена это были другие районы города, которые сейчас уже, скажем так, являются, ну, плюс-минус респектабельными.
Ну, мне интересно, просто то ли сейчас стало безопаснее, то ли я вырос, и у меня уже никто не просит право обмануться, может быть, и вот я не знаю, может быть, сейчас-то все осталось как бы. Может, и сейчас кому-то сложно пройти где-то.
Может быть, все гопники уехали?
Наверное. А может, мне кажется, наоборот, что иногда только гопники остались.
Да, у меня тоже такое впечатление.
Бывает и такое у меня почему-то впечатление. Вообще печально, мы уже говорили о том, что у Майка действительно появились проблемы со спиртным, и здоровье его действительно усугубилось, плюс еще с женой его оставила жена, в результате этих неурядиц у него рука левая стала как бы отказывать, и это очень сильно сказалось, он комплексовал из-за того, что он гитарист, а это совсем не то уже для гитариста, и, естественно, это привело к какого-то рода, мне кажется, депрессии. И самое до сих пор не ясно, как он, собственно, умер. Вот я видел много передач, много версий. То ли его избили, то ли сам упал, то ли он
но был официальная пьяный, версия, то ли нет. Официальная версия, он у себя дома, что-то пошло не так, он упал или получил какую-то другую травму в результате как бы чего-то другого, и долго не приезжала скорая.
Потом поехала одна, другая. Да. Потом еще говорили, что на улице он упал, то ли он был выпивший, то ли его кто-то избил, то ли его ограбили, потому что какие-то вещи пропали. До сих пор ходят эти слухи, эти люди все между собой ругаются, которые якобы были свидетелями ограбления, избиения. И вот непонятно до сих пор. Но факт остается фактом, то, что 27 августа 1991 года Майка не стало. И это действительно, получается, это дни после августовского путча, самое интересное. Если так подумать, то он как-то умер вместе с эпохой. Отчасти пережил ее буквально на 6 дней.
В какой-то степени, да.
Вот что странно. А тем более, как бы он молодой человек, 36 лет, совсем молодой человек. И, а по фотографиям мне казалось, что ему больше, что ему, наверное, под 50. Я всегда думал почему-то, когда видел,
наверное, не вникая. Наверное, вот из того, что я понимаю во всей этой ситуации, за некоторое время до его смерти у него произошел определенный надлом. Причины... Тут нужно просто детально уже изучать биографию, слушать интервью современников, друзей, родных. Но если так, если говорить более обобщенно, думаю, что причиной надлома являлось то, что вроде бы он и стал известным, популярным, для многих кумиром, но по большому счету в его жизни ничего не менялось.
То есть он также продолжал бродить по Питеру, выискивать деньги на записи альбома, да. Плюс еще постоянно огромное количество гастролей, которые тоже не способствуют как бы хорошему здоровью физическому и психическому. Так что действительно жаль. Ну что, наверное, мы сегодня закончим на сегодня нашу передачу «Фа диез», и уже в конце послушаем песню, которая называется «Прощай, детка». Тоже хорошая песня, наверное, не знаю, насколько актуальна, но, мне кажется, лучше его именно послушать. В конце нашей передачи. И мы говорили сегодня о Майке Науменко. Это была передача «Фа диез». И вел ее Сергей Цуркану и мой коллега Николай Кострыкин. Спасибо, Коля.
Спасибо большое, Сереж, что пригласил.
До свидания.
Всего доброго.
Прощай, детка, прощай. И на прощание я налью тебе чай. И позвоню по телефону. Закажу тебе авто и провожу тебя до дня. И подам тебе пальто, и поцелую, не взначай, и пошучу. Прощай, детка, прощай. Оу, ты так очаровательна, и не скучно ничуть, но мы устали друг от друга. Нам нужно отдохнуть на раз поярче губки, и подведи глаза, надень мой старый макинтош, возможно, будет гроза. Живи же хорошо, не скучай, ну а пока. Прощай, детка, прощай, оу. И допили все вино, и поняли, что наше время кончилось давно. Нам же было так чудесно, нам было хорошо. Кто знает, может быть, нам захочется еще. Так вот мой номер телефона.
звони, не забывай. Ну а пока прощай, детка, прощай. Я спел тебе все песни, которые я знал. И вот пою последнюю про то, что больше мало. Про то, что одному быть плохо, что лучше быть вдвоем. Но я разбит и слаб, и я мечтаю об одном. О чем? Попробуй угадай. О, ты права, чтоб ты сказала мне. Прощай, детка, прощай.